Книга девятая. Машина. Глава первая. После полуночи, май только что пришел на смену апрелю, пожарная машина неслась по Литл Харбор Роуд к Сагамор Авеню. Там Ник велел Алле повернуть направо. Меньше чем через милю Ник замахал руками. «Остановись!» Алле подъехала к воротам кладбища Южной улицы, погоста длиной в полмили, сохранившегося с колониальных времен. Машина остановилась у черных ворот, закрытых на длинную тяжелую цепь с висячим замком. Ник открыл пассажирскую дверь и сполз с колени Харпер. Он обхватил ладонью цепь и наклонил голову. Расплавленный металл закапал сквозь пальцы на землю. Цепь развалилась на две части, и Ник распахнул ворота еще дымящимися руками. Алли въехала и остановилась. Ник через прутья связал две половинки цепи узлом и крепко сжал его. Опять повалил дым, а глаза Ника горели красными угольками. Когда он убрал руки, звенья цепи снова были сварены. Кладбище Южной улицы было похоже на небольшой город, только большинство жилищ располагалось под землей. Ник показывал дорогу по переулкам и аллеям, извилистым окраинам и открытым пастбищам. Так они добрались до грунтовой дороги вдоль задней стены кладбища. Здесь, в сырой траве и подлеске, их ждало другое, более скромное кладбище. Дюжина машин разной степени разбитости. Грязные, выгоревшие, осевшие на обода. Некоторые уже заросли сорняками, ржавые островки в мелком море ядовитого плюща. Сбоку от этого последнего пристанища неоплаканных автомобилей стояло приземистое бетонное здание с жестяной крышей. Из-под свесов крыши глядели затянутые паутиной окна. С одного торца была гофрированная алюминиевая гаражная дверь. Харпер догадалась, что здание служило штаб-квартирой похоронных бюро в те дни, когда на кладбище Южной улицы еще работали похоронные бюро. Трава высотой по колено ясно говорила, что уже давно никто не приходил отмечаться в начале рабочего дня. За останками автомобилей у большой мусорной ямы, накрытой коричневым брезентом, Алли поставила пожарную машину рядом с Понтиаком Фаербердом, сгоревшим до рамы. Алли покопалась под рулем, нашла пару скрученных проводов и распутала их с электрическим треском. Мотор запыхтел, застучал и стих. Они сидели в молчании. Сквозь дубы у задней стены парка Харпер видела ровную бухту, прибрежную полосу гальки и темное здание на том берегу. «Переезжайте на кладбище Южной улицы. Прекрасный вид на побережье. Тихие соседи. Это все хорошо, пока солнце не взойдет. А потом машину будет видно с воздуха», — сказала Рене. Харпер поглядела на гаражные двери бетонного здания, прикидывая, хватит ли там места, чтобы спрятать антикварную пожарную машину. Ник снова сполз с ее коленей, распахнул дверцу и выпрыгнул в рваный туман. «Не думаю, что мы достаточно далеко убрались от лагеря Уиндом», — продолжала Рене ровным, бесчувственным голосом. Она сидела слева от Харпер, обнимая за талию Гила, которого мастила рядом, положив его голову себе на плечо. «В лесу есть тропинка. Отсюда пешком минут 15 до стрельбища лучников. Я сама прошлым летом пару раз там ходила». «Но если по дороге, почти 4 мили», — возразила Алли. «Я не уверена, что мы поедем дальше». «Нет, думаю, все будет в порядке, если мы спрячем машину под...» «Что он там затеял?» Она отстегнула ремень безопасности и вышла из машины. Ник зарылся в песочную кучу. Он вытянул угол брезентового покрывала, открыв гору высохших цветов, почерневших венков и заплесневелых плюшевых мишек. Даже у горя, похоже, есть срок годности. Аля подошла, нащупала второй угол, и они с Ником потащили брезент к машине. Вдвоем им хватит сил накрыть всю машину. Харпер спустилась на землю, уперлась кулаками в поясницу и потянулась, хрустнув позвоночником. Тело болело, как после гриппа. Болела каждая мышца, ныл каждый сустав. Харпер обернулась к машине и посмотрела на Рене. «Накроем машину и пойдем в дом». Рене не ответила, и Харпер добавила. «Вам, наверное, нужно выбираться». Рене вздохнула, устало приподняв плечи. «Хорошо. Али поможет мне занести Гилла внутрь?» Али, которая только что укрыла с Ником половину пожарной машины, замерла и беспокойно взглянула на Харпер. Та еле заметно кивнула. «Конечно, помогу, мисс Гилмонтон», — ответила Али беззаботным тоном, который никак не соответствовал смятению на ее бледном лице. Достать тяжелый труп Гилберта Клайна из пожарной машины было непросто. Рене подхватила его подмышки и, тяжело дыша, начала сдвигать по нескольку дюймов пассажирской дверцы. Али взялась за лодыжки, и Гилла потащили из кабины. Но Рене стукнулась головой и неожиданно выпустила верхнюю половину тела. Его голова ударилась о ступеньку кабины. Рене громко ахнула от ужаса и чуть не выпала следом. «Ах, нет!» — крикнула она. «Ох, нет! Ох, нет! Гил! Я такая слабая! Я бесполезная!» «Замолчите!» — скомандовал Харпер, пройдя мимо Рене и нагнувшись, чтобы взять Гилла под мышки. «Вам нельзя!» — ахнула Рене. «Не надо, Харпер! Вы на 9-м месяце!» «Да ерунда!» — сказала Харпер, хотя, выпрямившись, почувствовала, как горят лодыжки и отзываются болью поясницы. Они понесли Гилберта по высокой траве, которая шуршала под его спиной. Голова свесилась на бок. Харпер казалось, что философский, почти снисходительный взгляд его ясных голубых глаз все время устремлен на нее. Когда добрались до угла гаража, пришлось положить мертвеца на землю, чтобы Харпер могла отдохнуть, пока Алли искала способ попасть внутрь. Дверь была заперта, и ключа не нашлось ни под ковриком, ни под керамическими цветочными горшками на ступеньках. В горшках буйно цвели декоративные растения. Впрочем, Ник и не собирался входить через дверь. Он пошел вдоль боковой стены здания, заглядывая под край крыши. Потом остановился и махнул в сторону одного из окон. До него было футов 5, и окно находилось так близко к скату крыши, что непонятно, как оно могло пропускать свет. У края переплета рамы в длинном узком стекле зияла треугольная брешь. В отверстие не пролезла бы рука ни одного взрослого, только детская ладошка. Али пришлось нагнуться, чтобы Ник смог забраться ей на плечи. Но даже когда Али выпрямилась во весь рост, Ник еле-еле дотянулся до стекла. Встав на цыпочки, он просунул руку в дыру и повернул защелку. Открыл окно, ухватился за подоконник, подтянулся и нырнул головой вперед в темноту. Что-то, очевидно, стояло под самым окном, какой-то стеллаж, и Ник спустился по нему. Харпер не слышала шума падения, не слышала вообще ни звука. «Интересно, кто помогал ему в прошлый раз?» — сказала Харпер, и в ответ на недоуменный взгляд Алли показала на окно. «Ясно, что он уже такое проделывал, но самому ему до окна не достать». Алли нахмурилась. Передняя дверь щелкнула и открылась. Ник высунул в щель голову и кивнул. «Заходите и чувствуйте себя как дома». Глава 2. К рассвету грузовик был укрыт двумя полотнищами брезента, спереди и сзади. Убрать пожарную машину в гараж, как хотела Харпер, не удалось бы. Там уже стояли мини-трактор Джон Дир и небольшой экскаватор. Вдоль одной из стен на крюках висели вполне исправные, хоть и опутанные паутиной, грабли и лопаты. Вдоль другой протянулся широкий верстак. На него и положили Гилберта, накрыв его еще одним листом брезента. В конце гаража большие окна открывались в неопрятный офис. Два стола, доска для бумаг на стене, пустой кулер и диван цвета зеленой сопли. В офисе они устроились на ночлег. Харпер заняла диван. Алли и Ник, обнявшись, завернулись в серое одеяло, которое нашлось в заднем отсеке пожарной машины. Рене не легла со всеми.